Крест-то Христов что же означает? Оказывается, это крест-то был не заместительные страдания, как мы говорим в плане юридическом, вот не смешивайте, пожалуйста, как это мыслит все западное богословие, что он выкупил или оправдал. Нет, нет. Оказывается, для исцеления поврежденности нашей природы требовались соответствующие страдания, чтобы ее исцелить. Требовались соответствующие страдания. Чего? Вот того, этой нашей природы. Без исцеления ее невозможно было бы никакое дальнейшее продвижение в духовной жизни. Природа повреждена. Как? Она стала смертной, тленной, страстной. И требовалось соответствующее ее исцеление. Через что? Закон один. Исцеление требует страдания. Спасение требует страдания. Герои часто гибнут, даже идут на смерть, чтобы спасти других. И здесь мы видим, чтобы победить смерть, мы это же постоянно слышим в стихирах, что вот скоро это будет, смертью смерть попрал. Слышите, смертью смерть попрал. То есть вот это перенесение тягчайших смертных страданий, оно явилось только вот тем необходимым средством, благодаря которому была побеждена вот эта смертность. То есть вот то, о чем я говорю, соответствующее страдание требуется. Небольшая боль, небольшая болезнь, и не так уж трудно лечиться, не так уж тяжко. Более тяжелая болезнь – больше страданий, еще более тяжелая болезнь – еще тяжелее страдания. Наконец, когда мы приступили к последнему для того, чтобы уничтожить смерть, оказалось, это возможным только равносильным актом – смертью. Вот почему потребовалась смерть Христа. Причем не просто смерть, а страдание до смерти, смертные страдания. Вот, оказывается, в чем суть, почему потребовался крест Христов, а не мог Бог своим всемогуществом исцелить человеческую природу. Таков закон бытия. Закон, если хотите, божественного бытия. Ведь вы знаете, что Бог не может перестать быть Богом? Нет, не слыхали? Знаете, что Бог не может сотворить другого Бога? Никогда не проходили? Говорят, нет. И там нет. И не может перестать другим Богом, даже стать не может? Нет. Измениться не может? Нет. Так он всемогущий или нет? Да. В чем? Как? Бог – первичная реальность. И он незыблем, он неизменяем, он самосущий, он – начало всего существующего, как и написал Григорий Палама. Да, Бог есть и называется природой всего существующего, самой природы, из которого все возникло, и материальное, и духовное, и законы существования. Вот почему страданиями, а не путем всемогущества Христос восстановил, исцелил, не выкупил. Слышите? Не выкупил, не оправдал, а исцелил. Вы скажете, так эти же термины мы находим в Священном Писании. Помните, я вам сколько их насчитал терминов? С десяток. которое употребляется в Священном Писании относительно дела Христова, что он сделал-то? Десяток целый. Почему? Писалось разным людям, применительно к их психологии. Может, как-то такое пробудить? Ну, вот понимаете? Вот. Ну, вот выкупить можно же. А, да? Или оправдать на суде? А, ну да. Потом говорят, а исцелить можно? О, это совсем интересно. Надо было спасти, то есть исцелить. И, оказывается, это возможно было только перенесением равноценных, равнозначных природе болезни, соответствующих страданий. Ими явился в данном случае крест. Вот почему святые писали, что он в самом себе, то есть свою человеческую природу, воспринятую им Боговоплощение, он исцелил через страдания. Вот святой архиепископ Феофилак Болгарский, например, пишет, святой Кирилл Александрийский совершенством, о котором он говорит, называет бессмертие, которого, бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству. Слышите, что пишут святые отцы? Совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству, не по божеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда Христос воскрес, смерть уже более не господствует над ним, и всю природу он удостоил этого совершенства. Но как удостоил? Тут же? Сразу? Нет. Нет. А как же? Об этом поговорим. Вот так, друзья мои. Это вот первый вопрос, на который... Это, вы слышите, мы же занимаемся апологетикой же. Нам задают вопросы. И мы должны ответить. Как же мы понимаем, что это такое нового придумало христианство? Как это можно понять? Никогда в истории не было, что божество страдало там на кресте добровольно, пошло. Да как это странно! Вот как мы можем ответить на этот вопрос. Второй вопрос, который, может быть, не столь же существенный, но который иногда задают, и который, с которым вы можете соприкоснуться также. А кому же была принесена жертва Христова? В различных молитвословиях, в акафистах, даже вот в молитвах перед причастием, например, в правиле перед причастием, мы даже находим, что жертва была принесена Отцу. В других местах находим, что Симеон Новый Богослов, например, пишет, «Христос принес себя плотью в жертву Божеству Отца и самого Сына и Духа Святого». Кажется, странно звучит, как от самого Сына. Но повторяю еще раз. Не Бог же страдал на кресте. Божество осталось неизменным. Вы же проходили постановление 4-го Вселенского Собора, что два естества соединились как? Неслитно и неизменно. Божество осталось божеством, без всяких изменений. Так жертва-то какая? Это человеческая жертва. Принес себя плотью в жертву Божества Отца и самого Сына и Духа Святого. То есть принесена всей Святой Троице. Видите? Один вариант – Отцу. Другой вариант, который находим – ну, всей Святой Троице. Правда, как это понимать, что значит жертва Отцу и что значит жертва всей Святой Троице? Как понимать это? Ну, действительно, как это понимать? В иудео-языческом плане это понятно. Там жертва была умилостивление, так? Или просьба, или снисхождение. Вот. А здесь как? Третий вариант вам приведу. Может быть, здесь вы найдете что-то такое, чего раньше, может быть, и не встречали. Но, как кажется, третий вариант наиболее отвечает поставленным вопросам по существу. Преподобный Максим Исповедник писал, он, преподнося как благий, все достигнутое им, это о Христе идет речь, все достигнутое им тем, ради кого он стал человеком. Максим Исповедник прямо утверждает, что он жертву приносил кому? Человеку. Человеку. Мы так и спрашиваем, он пострадал за него. Хотя, правда, ради истины, ради добра, мы говорим, ради Бога, а спасая человека, он спас его, ему принес себя в жертву. А особенно ярко эту мысль выразил святитель Григорий Богослов. Я его зачитаю, друзья мои, чтобы было полное впечатление. Он пишет так. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита эта излиянная за нас кровь? Кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как это оскорбительно? Если лукавому, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену искупления? А если отцу? Слышите, видите, говорит, интересно. А если отцу? То, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Помните? Действительно, опять. И дальше. Из всего видно, что принимает отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, главные слова произносит, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Григорий Богослов подчеркивает, жертва принесена для того, чтобы человек освятился, то есть ему принесена жертва. Кому ему? Нам. почему многие мы находим во многих молитвах, у многих святых мы находим такие даже слова, что мы окаянные, неблагодарные. Христос что сделал для нас, для меня, а мы даже и не благодарим Его за то, что Он сделал. Нам принесена жертва. Кого спасают, вытащили из огня, пострадав сам. Так мы и говорим за Него. Отдал себя в жертву. Его спас, сам погиб. Вот так и здесь, друзья мои. Как видите, Григорий Богослов, Максим Исповедник пишут именно так. Дьяволу, да разве можно об этом думать, чтобы Христос дьяволу приносил жертву? Отцу, да, Отец, что мы читаем? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Неужели мы думаем, что Отцу было... Он только тогда мог простить мир, когда увидел жуткие страдания Сына? Григорий Богослов говорит, нет, конечно. Какой ужас! Оказывается, нужно было, вот о чем мы с вами и рассуждали, чтобы освятиться человеку, нужно было вот этими страданиями исцелить саму природу, поврежденную в первозданном Адаме, природу человеческую. Вот что надо было. Для исцеления и потребовались равносильные болезни, страдания. Вот так, друзья мои. Это то, что касается темы спасения. Она не окончена. Почему? Потому что мы с вами же так и не решили вопроса, а нам-то что? Что значит, он природу исцелил в самом себе? Что это нам дает? Мир как был, так и остается во зле. Все такие же люди. Никаких изменений. Ну, конечно, есть, встречаются святые, прекрасные люди, но они и всегда были. А что же произошло принципиального-то? Оказывается, произошло и очень важное. Все люди рождаются, как и вся видимая тварь, рождаются как? По тем законам биологическим, который является фактически единым для всего живущего. И никто не спрашивает рожденного, хотел он родиться или нет. Да его не было, чтобы его спрашивать. Это естественный процесс. Мы за него не отвечаем нисколько. Так происходит. Потому что здесь нет никакого... Нет, ни духовного, ни нравственного шага, ничего нет. Естественный закон и больше ничего. Когда же мы касаемся вопроса спасения, то есть вопроса искания Бога, спасения в Бога, соединения с Богом, то есть когда мы касаемся ничего иного, как акта свободного воли избрания, чего я хочу. Человек, ты – существо разумное, и ты – существо свободное. И ты можешь самоопределяться. И что ты избираешь? Как ты хочешь? Вот здесь мы и сталкиваемся с очень важным фактом. Да, Христос исцелил в своей человечности ту смертность, которой была поражена наша природа. И оказывается, мы, люди, можем получить эту новую духовную природу в самих себе. Можем получить ее, эту возрожденную, эту бессмертную, эту нетленную, эту бесстрастную, то есть, если хотите, как первозданную природу, можем получить в себе, но не просто ее получить, а получить уже на том уровне, который не даст возможности повторения, падению первых людей. Потому что здесь требуется восприятие этой природы теперь осознанное, волевое, разумное. Оказывается, для принятия в себя вот этого, получения этих плодов жертвы Христовой уже требуется теперь осознанное решение человека, осознанное искание Бога и спасение. Как это происходит? Мы не говорим о всех путях. В данном случае, когда мы говорим, что если человек, наконец, убеждается в истинности христианства, убеждается, вы знаете, вот я сказал это слово, и видите, с какой грустью, как много людей, не знаю сколько, 90 с чем процентов, не убеждаются в этом, а по течению рождаются в христианской семье, рождаются в христианском народе, рождаются в такой атмосфере, ходят в церковь, являются христианами, но не потому, что они нашли, не потому, что они искали, не потому, что приобрели это своим мечом и луком. Помните Достоевский? «Моя осанна Христу через горнило сомнений прошла». Какие искания для многих людей были, как они искали истину. Истину искали, а не что-нибудь. И, наконец, находили ее во Христе. И вот тогда, найдя ее во Христе, сознательно, разумно обращались в христианство. И вот здесь, оказывается, и наступает момент, когда человек может родиться от Христа. Вы знаете, у апостола Христос назван вторым Адамом или последним Адамом, в отличие от первого Адама сотворенного. В наших песнопениях мы так и слышим только, что он воскресил первозданного Адама в себе. Все время связано и с этим именем. Святоотеческая мысль какая? Говорит о том, что Христос стал родоначальником. Как Адам явился родоначальником людей по плоти, так Христос стал родоначальником для всех тех, кто действительно ищет истину, стремится к истине, нашел ее во Христе и соответствующими усилиями, так и жизнью, приобщается к Христу и рождается от Него. Что это значит, друзья мои? святые отцы. То есть, что значит святые? Нет, не святые отцы. Уже Христос в Евангелии говорит: если кто не родится от воды и духа, не может, не может, да, войти в Царство Божие. Потому что рожденный от плоти есть плоть, говорит он. Рожденный от духа, вот оно, искание человеческие, есть дух. Помните в беседе с Никодимом, ночью пришедшим к нему, который искал: «Рави, учитель, скажи, как?» Никодим еще не мог многого понять, но нет возможности сомневаться в том, что потом, потом он понял, когда увидел эти страдания Христа, и когда наверняка сблизился с апостолами, он понял, что это такое. Иоанн Богослов же уже писал: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Интересно, оказывается, можно быть рожденным от него. Апостол Петр очень интересные слова произносит: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Рожденные от Слова Божия. Обращаю ваше внимание, там стоит «логос». От какого логоса? Вот это, приносим ему слово, оно же имеет два значения. И слово как то, которое мы произносим, и слово «логос», «сын Божий», что значит «рожденного от слова». Рожденного от слова. Так и, само, от, и сам Сын Божий слово произнес слово. И рожденного от слова, рожденного от него. Вот, оказывается, какой смысл мы можем видеть здесь. Но я вам скажу, святые отцы прямо говорят, что вот это рождение, получение новой природы ищущим человеком происходит, ищущим, повторяю вам, живущим правильно, происходит в конечном счете, в конечном, а не в начальном, в таинстве крещения. Не начинают с крещения, а приходят к крещению. Как все перевернулось. Начинаем с сотого этажа строить. Крещение не начало, к нему надо прийти. Вспомните трех святителей. Когда крестились? В 30 лет. И сколько таких было? В IV веке это было обычным явлением. Крещение младенцев вошло в практику только к IX веку в Восточной, то есть Православной Церкви. А в Западной уже в V веке. Преподобный Симеон, новый богослов, произнес замечательные слова, которые очень точно выражают суть того, что происходит в человеке. Он пишет: «Уверовавший в Сына Божия, уверовавший, кается в прежних грехах своих и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в утробу крещенного, нет, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Вот это «как семя» чрезвычайно, это, я вам скажу, это просто, это, вот мы не знаем буквально отцов. Это же буквально для нашего времени, это как открытие какое-то. Оказывается, в крещении человек получает семя. Об этом пишут святые отцы. Исаак Сирин в 1 и 84 словах пишет. Об этом пишет Марк Подвижник в своем слове о крещении. Об этом пишут Ксанфопулы в главах 4, 5, 6. Об этом семени. Об этом пишет наш замечательный святой Тихон Задонский, ну, процитирую его. Он уподобляет это слово Христово живой вере, пишет так: «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается». Слышите? В крещении всевается. Святитель Игнатий Брянчанинов то же самое пишет. Святой Исаак Сирин, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Слышите, как интересно? В сердца наши, как семя в землю, святым крещением. Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделывают себя евангельскими заповедями и по мере этого возделывания. Патриарх Сергий в этой своей работе, о которой я вам говорил, пишет, прямо даже говорит, называет благодатный дар крещения семенем вечной жизни. Он пишет так: «Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенного». Видите, оказывается, в крещении происходит интересное. Семя дается новой природы. А мы с вами, помните, читали, что там на Западе в крещении прощается первородный грех. И вы знаете, что я вам скажу? Самое печальное. И в наших книжках одно за другим переписывается. Объясните хотя бы, что такое первородный грех? Католичество прямо говорит, это грех Адама. Значит, у кого-то прабабушка цыпленка украла у соседки. Изволь каяться теперь за прапрабабушку. Да? Это грех на тебе, да? Пророк Иезекииль с гневом прям пишет. Не отвечает сын за отца и отец за сына, но каждый отвечает за свой грех. Как же это такое? Мы с вами же сколько, я вам приводил, сколько цитат. Один Максим Исповедник, как замечательно это, замечательно пишет об этом. В чем состоит первородный грех? Прямо называет, что это такое. Да. Ну, я не знаю, вы же, ну, если хотите, еще раз зачитаю, чтобы так, для памяти. Он пишет, преподобный Максим Исповедник, а не какой-нибудь схоласт, богослов, что пишет: «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления божественной заповеди». Какие же интересны! «Один – достойный порицания, а второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицание». Интересно. «Первый – от произволения, то есть сознательно, когда вкусили от древа, добровольно отказавшегося от блага, а второй – от естества, от природы, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. Смертность, тленность и страстность – это не греховные вещи. Посмотрите, как Иоанн Дамаскин даже называет «естественные же и беспорочные страсти». Какие беспорочные страсти? Знаете, что такое? Что понятно? Мы дышим, едим, пьем, спим и так далее. То, что присуще нашему организму по природе. Он называет их беспорочные страсти. Вот. Суть, не находящаяся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления. И перечисляет, как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. Видите? Первородный грех что такое? Вот такая это смертность, тленность, страстность. Вот что произошло. А нам это прививают. Это оказывается, да, грех Адамов. Святые отцы прямо пишут, что грех Адамов лично явился причиной первородного повреждения. Василий Великий так и называет первородное повреждение. То, что на Западе стали называть первородным грехом. Так вы обратите внимание, какая разница. Запад, крещение происходит, прощение первородного греха. Как здорово! Крестили – грех прощен. Какого греха? Что у нас лежит грех? Не грех лежит на нас, Адамов, а лежит то повреждение, в котором мы рождаемся. Все перевернуто, там все, там купля-продажа. Один юридизм. Вот оказывается, оказывается, в крещении происходит рождение нового человека. Недаром называется это таинство духовного рождения. Рождение. В крещении, конечно, прощаются личные грехи. Если человек, конечно, с верой и покаянием приступает, конечно, прощаются все личные грехи. Кстати, в любом таинстве, если человек приходит с покаянием, вы в таинстве покаяния раз не прощаются? Конечно. В таинстве причащения раз не прощаются? А как же? Миропомазание, брака, соборование, да любое таинство. В любом таинстве прощение личных грехов происходит при условии или соответственно покаянию человека. В крещении же происходит рождение, таинство духовного рождения. Вот оказывается что. Дается вот этот вот талант, за который потом будет спрошено с человека, да, как ты использовал его. Вот. Поэтому православные отцы как серьезно говорят о том, что таинство крещения – это не какой-то магический обряд, через который погрузили, и все, из тебя омыт первородный грех. Более того, они прям пишут, что даже можно совершить весь чин крещения. Вы слышите? Весь чин крещения можно совершить. И полностью бесполезно. Святой Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Это что такое? Вот это да! Крещеный? Да-да, крещеный, крещеный. Правда ли крещеный? Оказывается, дар-то этот посылается Богом, который видит душу человеческую. Форму можно совершить, а духа не принять. Преподобный Марк Подвижник что пишет? «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается?» Никто этого не хочет ни понять, ни тем более принять. Главное – крестить. Крещенный. Крещенный. Ай-яй-яй. Вот вам классическое язычество. Главное – совершить обряд. Все прочее – неважно. Иоанн Златоуст пишет, «Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священные трапезы, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха». О! Вот вам. Я все. И хожу на исповедь, и на причастие, и свечки ставлю. Святитель Феофан, затворник, произносит такие слова. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертии греху через крещение ничего не бывает механически. Слышите? А все совершается с участием нравственно свободной решимости самого человека. Ничего механически. Ну, попробуйте вы объяснить. Вот вы будете, примите сан и будете объяснять. Да, и волосы будут вставать дыбом, даже там, где их нет. Когда будете говорить, что ничего механически, вы ничего не получите, он может остаться некрещенным. Что вы делаете? Ничего не поможет. Главное – крестить. И он пишет, святитель Феофан, «Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех». А дальше что? Знаете что? «Самого же греха не изгоняет». Господа католики, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Вы знаете, когда читаешь святых отцов, совершенно и по-иному начинаешь видеть все. Оказывается, таинство-то это совсем не магия. Без веры человека, без его стремления к жизни, оказывается, ничего не дают эти таинства. Не только ничего не дают, о, если бы ничего не давали. Нет, извините, это не просто ничего не давали. Святые отцы предупреждают о таких серьезных вещах, что, вы знаете ли, и просто не обрадуешься даже. Они ссылаются на Евангелие, на слова Христа, который говорит, когда дух нечистый выйдет из человека, вот вам таинство, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, откуда я выгнали крещением, кажется. Что дальше? И, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь злейших себя, и бывает для того человека последнее хуже первого.